Le Yeltsin Ivre. Пьяный Ельцин. Всю следующую неделю я провисел в Хамлете покойного Брамы. Мне непреодолимо захотелось залезть туда, когда машина привезла меня домой утром после капустника. Я так и поступил. И сразу впал в знакомое хрустальное оцепенение. Это был не сон и не бодрствование. Тяжелый темный шар, которым мне представлялось сознание языка, занимал в это время какую-то очень правильную и устойчивую позицию, в зародыше давя все интенции, возникавшие у меня при обычном положении тела. Я смутно понимал, от чего так происходит. Действия человека всегда направлены на ликвидацию внутреннего дисбаланса, конфликта между реальным состоянием дел и их идеальным образом. Точно так же ракета наводится на цель, сводя к нулю появляющиеся между частями ее полупроводникового мозга разночтения. Когда я повисал вниз головой, темный шар скатывался в то самое место, где раньше возникали дисбалансы и конфликты. Наступала гармония, которую не нарушало ничто. И выходить из этой гармонии языка с самим собой не было ни смысла, ни повода. Однако все оказалось сложнее, чем я думал. На седьмой день я услышал мелодичный звон. В Хамлете зажегся свет, и записанный на магнитофон женский голос выразительно произнес где-то рядом: «Ни о чем я так не жалею в свои последние дни, как о долгих годах, которые я бессмысленно и бездарно провисел вниз головой во мраке безмыслия. Час и минута одинаково исчезают в этом сероватом ничто. Глупцам кажется, будто они обретают гармонию, но они лишь приближают смерть. Граф Дракула. Воспоминания и размышления». Я слез на пол. Было понятно, что включилось какое-то устройство, следящее за проведенным в Хамлете временем. Видимо, я исчерпал лимит. Подождав час или два, я вновь забрался на жердочку. Через 5 минут в Хамлете вспыхнул свет, и над моим ухом задребезжал звонок. Уже не мелодичный, а довольно противный. Снова включился магнитофон. В этот раз он произнес эпическим мужским басом: «Впавших в оцепенение сынов великой мыши, одного за другим уничтожило жалкое обезьянье племя, даже не понимающее, что оно творит. Одни умерли от стрел, других пожрало пламя. Вампиры называли свое безмолвное бытование высшим состоянием разума. Но жизнь, а вернее смерть, показала, что это был глупейший из их самообманов». Уицли-Поцли Дунаевский. Всеобщая история вампиров. Я решил схитрить. Спрыгнул на пол и сразу же вернулся на серебряную штангу. Через секунду над моим ухом заверещал яростный клоунский голос:
«Что скажет обо мне история? А вот что! Еще одно чмо зависло в чуланчике! Бу-га-га-га-га-га-га!»
Я решил больше не спорить с судьбой. Вернулся в гостиную и прилег на диван. На самом деле хотелось только одного — снова зависнуть в чуланчике, раздавив надежным черным ядром зашевелившиеся в голове мысли. И плевать на приговор истории. Но я понимал, что лимит выбран. Закрыв глаза, я заставил себя уснуть. Меня разбудил звонок. Это была Гера. «Давай встречаться», — сказала она без предисловия. «Давай», — ответил я, даже не успев подумать.
«Приезжай в Ле Ельцин Ивр».
«А что это такое?»
«Это оппозиционный ресторан. Если не знаешь, где это, мой шофер за тобой заедет».
«У тебя машина с шофером?» — удивился я.
«Если нужно, у тебя тоже будет», — ответила она. «Попроси им, Лиля. Все жду, чмоки».
И повесила трубку. Шофер позвонил в дверь через полчаса после нашего разговора. За это время я успел принять душ, одеться в свою новую угольно-черную униформу. Она выглядела очень аскетично, но ее подбирал целый взвод продавцов в архипелаге, и выпить для смелости полстакана виски. Шофер оказался немолодым мужчиной в камуфляже. У него был слегка обиженный вид. «Что это за оппозиционный ресторан?» — спросил я.
«А за городом?» — ответил он. «Минут за 40 доедем, если пробок не будет».
Внизу нас ждал черный джип BMW последней модели. Я на таких никогда не ездил.
Впрочем, новость о том, что я могу завести себе такой же контейнер для стояния в пробках, совершенно меня не вдохновила. То ли я уже воспринимал финансовые возможности своего клана как нечто само собой разумеющееся, то ли просто нервничал перед встречей. Я ничего не слышал про ресторан «Ле Ельцин Ивр». Название перекликалось с известным стихотворением Артюра Рембо «Пьяный корабль». Видимо, имелся в виду корабль нашей государственности, персонифицированный в отце-основателе новой России. «Странно, что Геру тянет к официозу», — думал я. «Но, может быть, такие рингтоны сами звенят в душе, когда появляется казенный «Бумер-2» с шофером?» Я стал размышлять, как себя вести, когда мы встретимся. Можно было притвориться, что я не придал ее укусу никакого значения. Сделать вид, что ничего не произошло. Это не годилось. Я был уверен, что начну краснеть. Она станет хихикать. И встреча будет испорчена. Можно было изобразить обиду. Собственно, не изобразить, а просто не скрывать ее. Это не годилось тем более. Мне вспомнилась присказка бригадира грузчиков из универсама, где я работал. На обиженных срать ездят. Конкурировать с шофером Геры на рынке транспортных услуг я не хотел. Я решил не забивать себе голову этими мыслями раньше времени и действовать по обстоятельствам. Ельцин Ивр оказался модным местом. Парковка была плотно заставлена дорогими автомобилями. Я никогда не видел такого оригинального входа в здание, как здесь. В кирпичную стену был вмурован настоящий танк. И посетителям приходилось взбираться на башню, над которой была дверь входа. Впрочем, это было несложно. Туда вели две ажурные лестницы, расположенные по бокам танка. По многочисленным следам подошв было видно, что экстремалы залезали на танк спереди. На пушке висело объявление: «Просьба по стволу не ходить. Администрация». Коридор за входом был оформлен в виде самолетного фюзеляжа. Входящим улыбалась девушка в форме стюардессы и спрашивала номера посадочных талонов. В заведение пускали только по записи. Видимо, по мысли устроителей, посетители должны были попадать с башни танка прямо в брюхо президентского авиалайнера. Меня ожидал одетый авиастюардом официант, который повел меня за собой. Зал заведения выглядел традиционно. Удивляли только огромная эстрада с табличкой «Дирижок из 22.00» и еще круглый бассейн, небольшой и глубокий, с арочным мостиком сверху. Рядом в стене была дверь с непонятной надписью «Мокрая». Проход к отдельным кабинетам находился в конце зала. Когда мы приблизились к кабинету, где ждала Гера, я ощутил острый прилив неуверенности. «Извините», — спросил я стюарда, — «а где здесь туалет?» Стюард показал мне дверь. Проведя несколько минут в сверкающем помещении с клепанными писсуарами на авиационных шасси, я понял, что дальнейшее изучение своего лица в зеркале ничего не даст. Я вернулся в коридор и сказал стюарду: «Спасибо, дальше я сам». Подождав, пока он скроется из виду, я нажал ручку двери. Гера сидела в углу комнаты на куче разноцветных подушек в форме пухлых рельсовых обрезков. На ней было короткое черное платье с глухим воротом. Оно казалось очень простым и вполне целомудренным. Но я никогда не видел наряда сексуальнее. У стены стоял стол с двумя нетронутыми приборами. На полу перед Герой был поднос с чайным набором и недоеденным чизкейком. Она подняла на меня глаза. И в ту же секунду мое замешательство прошло. Я понял, что делать.
«Привет», —
сказала она.
«Ты сегодня какой-то мрачный решитель»,
— договорить она не успела. В два прыжка я приблизился к ней, опустился на корточки и... Тут, надо сказать, произошла маленькая неожиданность, чуть не сбившая меня с боевого курса. Когда наши лица оказались совсем близко, она вдруг прикрыла глаза и приоткрыла губы, словно ждала не укуса, от которого меня уже не могла удержать никакая сила в мире, а чего-то другого. А когда мои челюсти дернулись, и она поняла, что именно произошло, ее лицо сморщилось в гримасу разочарования.
«Тьфу, дурак! Как же вы меня все достали!»
«Извини», — ответил я, отступая в угол комнаты и садясь на горку подушек рельсов. «Но после того, как ты... Я должен был...»
«Да все понятно», —
сказала она угрюмо.
Можешь не объяснять.
Я больше не мог себя сдерживать. Прикрыв глаза, я отключился от физического мира и принялся всем своим существом подглядывать и подсматривать, выясняя то, о чем я гадал столько ночей, а сейчас, наконец, мог увидеть с полной ясностью. Меня, впрочем, не интересовали вехи ее жизни, секреты или проблемы. У меня хватило такта даже не глядеть в эту сторону. Меня занимало совсем другое — ее отношение ко мне. И это выяснилось сразу. Я не ошибся. Только что я мог ее поцеловать. Она была совсем не против. Она этого даже ждала. Больше того, она не стала бы возражать, если бы дело не ограничилось поцелуем, а зашло дальше. Как именно далеко она не знала сама. Может быть, подумал я, еще не поздно? Открыв глаза, я сделал робкое движение в ее сторону, но она поняла, что у меня на уме.
«Нет, дорогой», — сказала она, — «что-нибудь одно. Или кусаться, или все остальное. Сегодня, пожалуй, не приближайся ко мне ближе, чем на метр».
И я не собирался так просто сдаваться, но решил немного повременить.
«Хочешь есть?» — спросила она.
Я отрицательно помотал головой. Но она все равно кинула мне книжечку меню.
«Посмотри, тут есть прикольные блюда».
Я понял, что она старается отвлечь меня, не дать заглянуть в нее слишком глубоко. Но я и сам не хотел лезть в ее мир без спроса. То единственное, что меня интересовало, я уже выяснил. А копаться в остальном мне не следовало для своего же блага. Тут Локи был совершенно прав. Я чувствовал инстинктом. Надо удержаться от соблазна. Я углубился в меню. Оно начиналось со вступления, несколько разъяснившего мне смысл названия ресторана. Российский старожил давно заприметил острую особенность нашего бытования. Каким бы мерзостным ни казался текущий режим, следующий за ним будет таким, что заставит вспоминать предыдущий с томительной ностальгией. А ностальгии хорошо предаваться под водочку, страницы 17-18, закусочку, страницы с первой по третью, и все то, что обыщется промеж. Мне стало ясно, что Гера имела в виду под прикольными блюдами. В книжечке была дневная рыбная вкладка с диковатыми названиями. Там, например, присутствовала «Карпаччо из меч рыбы» команданте Мудаев под соусом из лимонов и «Евроуха свободу МБХ». Меня хватило любопытства. Я поднял лежащий на полу радиотелефон, на котором был изображен официант с подносом, и выбрал «Свободу». Затем я принялся изучать карту вин, предсказуемо названную «Работа с документами», и тщательно читал бесконечный список строка за строкой, пока прозрачность Геры не пошла на убыль. Тогда я закрыл книжечку и поздравил себя с победой рыцарства над любопытством. Впрочем, победа была неполной, кое-что я все-таки увидел. Не увидеть этого я просто не мог, как нельзя не заметить гору за окном, с которого откинули штору. В жизни Геры произошло неприятное событие. Оно было связано с Иштар, которую Гера посетила после знакомства с халдеями. Процедура была такой же, как в моем случае, только ее представлял обществу Мардук Семенович. А после сеанса ясновидения ей пришлось отбиваться бутылкой от какой-то озверевшей эстрадной певицы. Между Иштар и Герой что-то случилось. И теперь Гера была в депрессии. Кроме того, она была сильно напугана. Но я не понимал, что именно стряслось на дне Хартланда. Это было каким-то образом скрыто, словно часть ее внутреннего измерения была затемнена. С таким я никогда раньше не сталкивался, поэтому не удержался от вопроса. «А что у тебя случилось с Иштар Борисовной?» Она нахмурилась.
«Сделай одолжение, не будем об этом. Все спрашивают одно и то же. Митра, ты...»
«Митра?» — переспросил я. Мое внимание скользнуло вслед за этим именем. И я понял, что Гера относится к Митре почти так же хорошо, как ко мне. Почти так же. А Митра... Митра ее кусал, понял я, со смесью ревности и гнева. Он делал это два раза. Она тоже укусила его один раз. Больше между ними ничего не произошло. Но и этого было более чем достаточно. Свидетельство их интимной задушевности оказалось последним, что я успел разглядеть в блекнувшем потоке ее памяти. Окошко закрылось. А как только оно закрылось, я понял, что безумно хочу укусить ее снова и выяснить, какое место в ее жизни занимает Митра. Я, конечно, понимал, что этого не следует делать. Было ясно, за вторым укусом появится необходимость в третьем, потом в четвертом, и конца этому не будет. Мне в голову даже пришел термин «кровоголизм», только не по аналогии с алкоголизмом, а как сумма слов «кровь» и «голый». Душевная болезнь, жертвой которой я себя уже ощущал. Потребность оголять чужую душу при малейшем подозрении. «Поддайся искушению раз, потом два», — думал я, «и высосешь из любимого существа всю красную жидкость». Видимо, что-то отразилось на моем лице. Гера покраснела и спросила.
«Что? Что такое ты там увидел?»
«Митра тебя кусал?»
«Кусал. Поэтому я его видеть не хочу. И тебя тоже не захочу, если ты еще раз меня укусишь».
«Что, вообще больше ни разу?»
«Надо, чтобы мы с тобой могли доверять друг другу», — сказала она. «А если мы будем друг друга кусать, никакого доверия между нами уже не останется».
«Почему?»
«Какое может быть доверие, если ты и так все знаешь?»
Это было логично. «Я и не стал бы первым», — сказал я. «Это ведь ты начала».
«Правда», — вздохнула она. «Меня так Локи учил. Говорил, с мужчиной надо быть предельно циничной и безжалостной. Даже если сердце велит иначе».
В эту зону ее опыта я тоже не заглянул. «Локи?» — удивился я. «А что он тебе преподавал?»
«Искусство боя и любви, как и тебе».
«Но ведь он же мужчина».
«Когда были занятия по искусству любви, он приходил в женском платье».
Я попробовал представить себе Локи в женском платье и не смог. «Странно», — сказал я. «Меня он, наоборот, учил, что вампир не должен кусать женщину, которой он... ну, испытывает интерес, чтобы не потерять этого интереса». Гера поправила волосы.
«Ну как?» — спросила она. «Не потерял?»
«Нет», — ответил я. «Я практически ничего и не видел. Можешь считать, я про тебя по-прежнему ничего не знаю. Просто хотелось, чтобы мы были квиты. Когда ты меня укусила у музея...» «Ну, хватит», — сказала Гера. «Замнем». «Хорошо. Вот только я одного не понял. Я не вижу, что у тебя случилось с Иштар. Как так может быть?»
«У нее такая власть. То, что происходит между Иштар и тем, кого она кусает, скрыто от всех остальных. Я тоже не могу узнать, о чем ты с ней говорил. Даже Инлиль с Мардуком не могут».
«Мне кажется, ты напугана и расстроена». Гера помрачнела.
«Я ведь уже попросила, не надо об этом. Может, я позже скажу».
«Ладно», — согласился я. «Давай поговорим о чем-нибудь жизнеутверждающем. Как Локи выглядит в женском платье?»
«Замечательно. Он даже сиськи надевал искусственные. По-моему, ему это очень нравилось».
«А что вы проходили в курсе любви?»
«Локи рассказывал про статистику».
«Какую еще статистику?»
«Тебе правда интересно?»
Я кивнул.
«Он говорил так», — Гера нахмурилась. «Сейчас вспомню. Отношение среднестатистического мужчины к женщине характеризуется крайней низостью и запредельным цинизмом. Опросы показывают, что с точки зрения мужской половой морали существуют две категории женщин. Сукой называется женщина, которая отказывает мужчине в половом акте. Блядью называется женщина, которая соглашается на него. Мужское отношение к женщине не только цинично, но и крайне иррационально. По господствующему среди мужчин мнению, так считает 74% опрошенных, большинство молодых женщин попадает в обе категории одновременно, хоть это и невозможно по принципам элементарной логики».
«А какой делался вывод?» – спросил я.
«Такой, что с мужчиной надо быть предельно безжалостной, поскольку ничего другого он не заслуживает».
«А надувная женщина у вас тоже была?» Гера изумленно посмотрела на меня.
«Что-что?»
«В смысле, надувной мужик», — внес я коррекцию.
«Нет. А у вас была надувная женщина?»
Я промычал что-то неразборчивое.
«А что вы с ней делали?»
Я махнул рукой.
«Красивая хоть?»
«Давай сменим тему», — не выдержал я. Гера пожала плечами.
«Давай». Ты же сам начал.
Мы надолго замолчали.
«Какой-то у нас странный разговор», — сказала Гера грустно. «Все время приходится менять тему, о чем бы мы ни заговорили».
«Мы же вампиры», — ответил я. «Так, наверное, и должно быть».
В этот момент принесли уху. Ритуал занял несколько минут. Официанты установили на стол вычурную супницу, сменили нетронутые приборы, расставили тарелки, вынули из дымящихся недр сосуда ярко раскрашенную фарфоровую фигурку с румянцем на щеках. Я подумал, что это и есть МБХ. Но из надписи на груди стало ясно, что это Хиллари Клинтон. Официант торжественно поднес ее нам по очереди на полотенце. Примерно с таким видом, как дают клиенту понюхать пробку от дорогого вина. И также торжественно вернул в супницу. Хиллари пахла рыбой. Видимо, во всем этом был тонкий смысл, но от меня он укрылся. Когда официанты вышли из кабинета, мы так и остались сидеть на полу.
«Есть будешь?» — спросила Гера.
Я отрицательно помотал головой.
«Почему?»
«Из-за часов».
«Каких часов?»
«Патек Филипп», — ответил я. «Долго объяснять. И потом, какое отношение Хиллари Клинтон имеет к евроухе? Она же американка. Это они, по-моему, переборщили».
«А такое сейчас везде в дорогих местах», — сказала Гера. «Какая-то эпидемия. И в подъеме опущенца, и в Ибан-Царевич. В Марии Антуанетте на Тверском был?»
«Нет».
«Гильотина у входа. А по залу ходит маркиз де Сад, предлагает десерты. В Эхнатоне был?»
«Тоже нет», — ответил я, чувствуя себя каким-то деревенским Ванькой.
«Там вообще на полном серьезе говорят, что первыми в Москве ввели единобожие. А хозяин почему-то одет Азирисом. Или, правильно сказать, раздет Азирисом».
«Азирисом?» — переспросил я.
«Да. Хотя не очень понятно, какая связь. Зато 4 ноября, в день Ивана Сусанина, он у них 5 раз воскресал под глинку. Специально кипарисы завезли и плакальщиц».
«Все национальную идею ищут».
«Ага», —
согласилась Гера.
«Мучительно нащупывают, и каждый раз в последний момент соскакивает. Больше всего, конечно, поражает эта эклектика».
«А чего поражаться?» — сказал я. «Черная жидкость дорогая, вот культура и крепчает. Слушай, а этот Азирис, про которого ты говоришь, случайно не вампир?»
«Конечно, нет. Это не имя, а ролевая функция. Вампир не стал бы держать ресторан».
«А вампира по имени Азирис ты не знаешь?»
Гера отрицательно покачала головой.
«Кто это?»
Секунду я колебался, говорить или нет. Решил сказать. Мне его Иштар велела найти, когда увидела, что меня интересуют вещи, про которые она ничего не знает.
«Например?»
«Например, откуда мир взялся? Или что после смерти будет?»
«Тебе правда это интересно?» спросила Гера.
«А тебе нет?»
«Нет»,
— сказала Гера.
«Это обычные тупые мужские вопросы. Стандартные фаллические проекции беспокойного и неразвитого ума. Что после смерти будет, я узнаю, когда умру. Зачем мне сейчас про это думать?»
«Тоже верно», — согласился я миролюбиво. «Но раз уж сама Иштар Борисовна сказала, надо его найти».
«Спроси Энлиля».
«Азирис его брат, и они в ссоре. Энлиля спрашивать нельзя».
«Хорошо», — сказала Гера, — «я узнаю. Если услышишь от этого Азириса что-нибудь интересное, расскажешь».
Договорились. Встав с места, я стал расхаживать по комнате, словно чтобы размять ноги. На самом деле они не затекли. Просто я решил подобраться к Гере поближе и старался, чтобы мой маневр выглядел естественно. Надо признаться, что эти как бы естественные перемещения по комнате перед активной фазой соблазнения всегда давались мне с усилием, которое почти обесценивало все последующее. В эти минуты я вел себя как сексуально озабоченный идиот, которым, собственно говоря, и был. Но в этот раз я точно знал, что чувствует Гера, и собирался в полной мере воспользоваться подарком судьбы. Дойдя в очередной раз до окна, я пошел назад к двери, на полпути остановился, повернул под углом 90 градусов, сделал 2 чугунных шага в сторону Геры и сел с ней рядом.
«Ты чего?»
— спросила она.
«Это...» — сказал я, как в анекдоте.
Сидит вампир на рельсе. Подходит другой вампир и говорит: «Подвинься».
«А-а-а», — сказала Гера и чуть покраснела. «Верно, сидим на рельсах».
Она подтянула к себе еще одну подушку рельс и поставила ее между нами. Я понял, что пространственный маневр получился у меня неизящным. Надо было опять заводить разговор. «Гера», — сказал я. «Я знаю, что спросить хотел».
«Что?»
«Про язык. Ты его сейчас чувствуешь?»
«В каком смысле?»
«Ну, раньше, в первый месяц-полтора, я его все время чувствовал. Не только физически, а еще и всем... мозгом, что ли. Или, извиняюсь за выражение, душой. А сейчас уже нет, прошло. Вообще никаких ощущений не осталось. Я теперь такой же, как раньше».
«Это только кажется», — сказала Гера. «Мы не такие, как раньше. Просто наша память изменилась вместе с нами, и теперь нам кажется, что мы были такими всегда».
«Как такое может быть?»
«И Егова же объяснял. Мы помним не то, что было на самом деле. Память — это набор химических соединений. С ними могут происходить любые изменения, которые позволяют законы химии. Наешься кислоты, память тоже окислится и так далее. А язык серьезно меняет нашу внутреннюю химию».
«Это как-то страшновато звучит», — сказал я.
«А чего бояться? Язык плохого нам не сделает, он вообще минималист. Это сначала, когда он в новую нору перелазит, он обустраивается, притирается и так далее. Вот тогда колбасит, а потом привыкаем. Его ведь ничего не волнует, он спит все время, как медведь в берлоге. Он бессмертный, понимаешь? Просыпается только бабло схавать».
«А во время дегустации?»
«Для этого ему не надо просыпаться. Что с нами происходит изо дня в день, ему вообще не интересно. Наша жизнь для него как сон. Он его, может быть, не всегда и замечает».
Я задумался. Такое описание вполне отвечало моим ощущениям. «А ты баблос уже пробовала?» — спросил я. Гера отрицательно покачала головой.
«Нам вместе дадут».
«Когда?»
«Не знаю. Насколько я поняла, это будет неожиданностью. Решает Иштар. Даже Энлиль с Мардуком точно не знают, когда и что, только примерно».
Каждый раз, когда я узнавал от Геры что-то новое, я испытывал легкий укол ревности. «Слушай», — сказал я тебе завидую. Мало того, что у тебя машина с шофером, ты все узнаешь на месяц раньше. Как тебе удается?»
«Надо быть общительнее», — улыбнулась Гера. «И меньше висеть в шкафу вниз головой».
«Ты что, всем им постоянно звонишь? Мардуку, Митри, Энлилю?»
«Нет, это они звонят».
«А чего они тебе звонят?» — спросил я подозрительно.
«Знаешь, Рама, когда ты притворяешься чуть туповатым, ты делаешься просто неотразим».
Отчего-то эти слова меня ободрили, и я обнял ее за плечо. Не могу похвастаться, что это движение вышло у меня естественным и непринужденным, но она не сбросила мою ладонь. «Знаешь, чего я еще не понимаю?» — сказал я. «Вот я отучился. Окончил гламура и дискурса, как говорит Бальдер. Прошел инициацию, и теперь вроде как полноправный вампир. А что я дальше делать буду? Мне поручат какую-то работу? Типа свой боевой пост?»
«Примерно».
«А что это будет за пост?» Гера повернула ко мне лицо.
«Ты серьезно спрашиваешь?»
«Конечно, серьезно», — сказал я. «Ведь интересно, что я буду делать в жизни».
«Как что? Будешь сосать баблос. Точнее, его будет сосать язык. А ты будешь обеспечивать процесс. Построишь себе дом недалеко от Энлиля, где все наши живут. И будешь наблюдать за переправой».
Я вспомнил каменные лодки в водопаде возле VIP-землянки Энлиля Маратовича. «Наблюдать за переправой? И все?
А что ты хотел? Бороться за свободу человечества?»
«Нет», — сказал я. «Про это Энлиль Маратович все уже объяснил. Но я предполагал, что все-таки буду чем-то таким заниматься».
«Почему ты должен чем-то таким заниматься? Ты до сих пор думаешь как человек».
Я решил пропустить эту шпильку мимо ушей. «Что же я? Буду просто жить как паразит?»
«Так ты и есть паразит», — ответила Гера. «Точнее, даже не сам паразит, а его средство передвижения.
«А ты тогда кто?»
Гера вздохнула. «И я тоже».
Она сказала это безнадежно и тихо. Меня охватила грусть. И еще мне показалось, что после этих слов мы стали с ней близки, как не были раньше никогда. Я притянул ее к себе и поцеловал. Впервые в жизни это вышло у меня естественно, само собой. Она не сопротивлялась. Я почувствовал, что нас разделяет только идиотская рельсообразная подушка, которой она заслонилась, когда я сел рядом. Я отбросил ее в сторону, и Гера оказалась в моих руках.
«Не надо», —
попросила она. Я совершенно точно знал, что она хочет этого не меньше меня. И это придало мне уверенности там, где в другом случае ее могло бы не хватить. Я повалил ее на подушки.
«Ну, правда, не надо», — еле слышно повторила она.
Но меня уже трудно было остановить. Я принялся целовать ее в губы, одновременно расстегивая молнию на ее спине.
«Пожалуйста, не надо», —
еще раз прошептала она. Я заткнул ей рот поцелуем. Целовать ее было упоительно и страшно, как прыгать в темноту. В ней чувствовалось что-то странное, отличавшее ее от всех остальных девчонок. И с каждым поцелуем я приближался к тайне. Мои руки блуждали по ее телу все увереннее. Даже, наверное, уже не блуждали, а блудили, так далеко я зашел. Она, наконец, ответила на мои назойливые ласки. Подняв мою ногу, она положила мое колено себе на бедро. В эту секунду время словно остановилось. Я ощутил себя бегуном на стадионе вечности, замершим в моменте торжества. Гонка кончалась, я шел первым. Я завершил последний круг, и прямо впереди была точка ослепительного счастья, от которой меня отделяло всего несколько движений. А в следующий момент свет в моих глазах померк. Я никогда раньше не испытывал такой боли. Какое там? Я и не знал, что боль бывает такой. Разноцветной, остроугольной и пульсирующей, перетекающей из физического чувства в световые вспышки и обратно. Она ударила меня коленом, тщательно выверенным движением, специально подняв перед этим мою ногу, чтобы освободить траекторию для максимально бесчеловечного удара. Мне хотелось одного — свернуться в клубок и исчезнуть навсегда со всех планов бытия и небытия. Но это было невозможно именно из-за боли, которая с каждой секундой становилась сильнее. Я заметил, что кричу, и попытался замолчать. Это получилось не до конца, я перешел на мычание.
«Тебе больно?» —
спросила Гера, наклоняясь надо мной. Вид у нее был растерянный.
«А-а-а-а!» — провыл я.
«Извини, пожалуйста», — сказала она. «Автоматически получилось, как Локи учил. Три раза просишь перестать, а потом бьешь. Мне очень неловко, правда?» «Дать тебе чаю?» — спросила она. «Только он уже холодный».
«Спасибо, чаю не надо».
«Все пройдет», — сказала она. «Я тебя не сильно ударила».
«Правда?»
«Правда». Есть пять вариантов удара, это был самый слабый, предупреждающий. Он наносится тем мужчинам, с которыми предполагается продолжить отношения. Вреда здоровью не причиняет.
А ты не перепутала?
Нет, не бойся. Неужели так больно?
Я понял, что уже могу двигаться. И встал на колени. Но разогнуться было еще трудно.
«Значит, — сказал я, — все-таки собираешься... продолжить отношения?»
Она виновато потупилась.
«Ну да».
«Это тебя Локи научил?»
Она кивнула.
«А где ты так удар поставила? Ты же говоришь, что тренажера у вас не было».
«Не было. Локи надевал вратарскую раковину из хоккейного снаряжения. Я об нее все колени отбила, даже сквозь накладки. Знаешь, какие синяки были?»
«И какие там еще удары?»
«А почему тебе интересно?»
«Так», — сказал я, — «чтобы знать, чего ждать, когда продолжим отношения».
Она пожала плечами.
«Называются так: предупреждающий, останавливающий, сокрушающий, возмездие и триумфальный».
«И что это значит?»
«По-моему, все из названий понятно. Предупреждающий ты знаешь. Останавливающий — это чтобы парализовать, но не убить на месте. чтобы можно было спокойно уйти. А остальные три уже серьезней.
«Позволь тебя поблагодарить», — сказал я, — «что не отнеслась ко мне серьезно. Буду теперь каждое утро звонить и говорить спасибо. Только если голос будет тонкий, ты не удивляйся».
У Геры на глазах выступили слезы.
«Я же тебе говорила, не приближайся ко мне ближе, чем на метр. Где, интересно, в этом городе девушка может чувствовать себя в безопасности?»
«Я же тебя укусил. Я видел, что ты совсем не против».
«Это было до укуса. А после укуса у девочек меняется гормональный баланс. Это физиологическое, ты все равно не поймешь. Типа как доверие ко всем пропадает. Все видится совершенно в ином свете, очень мрачном. И целоваться совсем не тянет. Поэтому я тебе и сказала, или кусать, или все остальное. Ты думал, я шучу?»
Я пожал плечами. «Ну да». По ее щекам потекли ручейки слез. Сначала по правой, потом по левой тоже.
«Вот и Локи говорил», — сказала она, всхлипывая. «Они всегда будут думать, что ты шутишь. Поэтому бей по яйцам со всего размаха и не сомневайся. Гад, довел меня до слез».
«Это я гад?» — спросил я с чувством, похожим на интерес.
«Мне мама говорила, если парень доводит тебя до слез, бросай и не жалей. Ей мать то же самое советовала, а она не послушала. И с моим отцом потом всю жизнь мучилась. Но у них это хоть не сразу началось, а ты меня во время первого свидания плакать заставил».
«Я тебе завидую», — сказал я. «У тебя такие советчики. Бей по яйцам со всего размаху, бросай, не жалей. А мне вот никто ничего не советует. До всего надо самому доходить».
Гера уткнулась лицом в колени и заплакала. Морщась от боли, я подполз к ней поближе, сел рядом и сказал: «Ну ладно тебе, успокойся». Она тряхнула головой, словно сбрасывая мои слова с ушей, и еще глубже уткнулась головой в колени. Тут до меня дошел весь абсурд происходящего. Она только что чуть меня не убила, разревелась от жалости к себе, и в результате я превратился в монстра, о приближении которого ее давным-давно предупреждала мамочка. И все звучало так убедительно, что я уже успел ощутить всю тяжесть своей вины. А ведь это, как она совершенно правильно заметила, было наше первое свидание. Что же будет потом? Со второй попытки мне удалось подняться на ноги. «Ладно», — сказал я. «Я поеду».
«Доедешь сам?» — спросила она, не поднимая глаз.
«Постараюсь».
Я ожидал, что она предложит мне свою машину, но она промолчала. Дорога до двери была долгой и запоминающейся. Я перемещался короткими шажками и за время путешествия разглядел детали интерьера, которые раньше укрылись от моего взора. Они, впрочем, были банальны: микроскопические фрески с видами Сардинии и советские партбилеты, прибитые кое-где к стенам мебельными гвоздями. Дойдя до двери, я обернулся. Гера все так же сидела на подушках, охватив руками колени и спрятав в них лицо. «Слушай», — сказал я, — «знаешь что?»
«Что?»
— спросила она тихо.
«Когда будешь мне следующую стрелку назначать, ты это... напомни, чтобы я конфету смерти съел».
Она подняла лицо, улыбнулась, и на ее мокрых щеках появились знакомые продолговатые ямочки.
«Конечно, милый», — сказала она. «Обещаю».